Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Петр Мамонов. Золотая полка, номер 55.
And pain. Whenever I got lost, you were always there. Through it all, you never once complained. There were times I know you thought the sun would never find us. Sometimes I felt that same way too. Now it looks as if all the hard times are behind us. One by one,
one by one,
our dreams are coming true. Behind us always, through the darkest night. With a dream and endless faith, and given time and a little patience,
love finds its own way.
Pushed aside your feelings, when down inside you thought you'd fall apart. And if it hadn't been for your believing, we might still be stumbling in the dark. Now we're standing on the threshold of a new beginning. The doors of life were open wide. Once in our lives, we're finally winning.
Помню, будучи еще гимназистом 5 или 6 класса, я ехал с дедушкой из села Большой Крепкой Донской области в Ростов-на-Дону. День был августовский, знойный, томительно скучный. От жара и сухого, горячего ветра, гнавшего нам навстречу облака пыли, слипались глаза, сохло во рту, не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать. И когда дремавший возница хохол Карпо, замахиваясь на лошадь, хлестал меня кнутом по фуражке, я не протестовал, не издавал ни звука, и только, очнувшись от полусна, уныло и кротко поглядывал вдаль, не видать ли сквозь пыль деревни. Кормить лошадей остановились мы в большом армянском селе Бахчи-Салах у знакомого дедушки, богатого армянина. Никогда в жизни я не видел ничего карикатурнее этого армянина. Представьте себе маленькую стриженную головку с густыми низко нависшими бровями, с птичьим носом, с длинными седыми усами и с широким ртом, из которого торчит длинный черешневый чубук. Головка эта неумело приклеена к тощему горбатому туловищу, одетому в фантастический костюм, в куцую красную куртку и в широкие ярко-голубые шаровары. Ходила эта фигура, расставя ноги и шаркая туфлями, говорила, не вынимая изо рта чубука, одержала себя с чисто армянским достоинством, не улыбалась, пучила глаза и старалась обращать на своих гостей как можно меньше внимания. В комнатах армянина не было ни ветра, ни пыли, но было так же неприятно, душно и скучно, как в степи и по дороге. Помню, запыленный и изморенный зноем, сидел я в углу на зеленом сундуке. Некрашенные деревянные стены, мебель и наохренные полы издавали запах сухого дерева, прижженного солнцем. Куда ни взглянешь, всюду мухи, мухи, мухи. Дедушка и армянин в полголоса говорили о папасе, о толоке, об овцах. Я знал, что самовар будут ставить целый час, что дедушка будет пить чай не менее часа и потом заляжет спать часа на два, на три, что у меня четверть дня уйдет на ожидание, после которого опять жара, пыль, тряска дороги. Я слушал бормотание двух голосов, и мне начинало казаться, что армянина, шкаф с посудой, мух, окна, в которые бьет горячее солнце, я вижу давно-давно и перестану их видеть в очень далеком будущем. И мною овладевала ненависть к степи, к солнцу, к мухам. Хохлушка в платке внесла поднос с посудой, потом самовар. Армянин не спеша вышел в сени и крикнул: «Маша, ступай, наливай чай! Где ты, Маша?» Послышались торопливые шаги, и в комнату вошла девушка лет 16 в простом ситцевом платье и в белом платочке. Моя посуду и наливая чай, она стояла ко мне спиной, и я заметил только, что она была тонка в талии, боса, и что маленькие голые пятки прикрывались низко опущенными панталонами. Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. Передо мной стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию.
There were birds. till there was you.
Готов клясться, что Маша, или как звал отец ее, Маша, была настоящая красавица. Но доказать этого не умею. Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте, и солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета. В багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый. Одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в челме. Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях, далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать в стая диких уток. И под пасок гонящий коров и землемер, едущий в бричке через плотину, и гуляющие господа, все глядят на закат, и все до одного находят, что он страшно красив. Но никто не знает и не скажет, в чем тут красота. Не я один находил, что армяночка красива. Мой дедушка, 80-летний старик, человек крутой, равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково глядел на Машу и спросил: «Это ваша дочка, Авет Назарыч?» «Дочка, это дочка», — ответил хозяин. «Хорошая барышня», — похвалил дедушка.
Thank you.
красоту армяночки художник назвал бы классической и строгой. Это была именно та красота, созерцание которой Бог весть откуда вселяет в вас уверенность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в один цельный гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту. Вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и с небольшой горбинкой. Такие большие темные глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови также идут к нежному белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке. Белая шея Маши и ее молодая грудь слабо развиты, но, чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим талантом. Глядите вы, и мало-помалу вам приходит желание сказать Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, красивое, такое же красивое, как она сама. Сначала мне было обидно и стыдно, что Маша не обращает на меня никакого внимания и смотрит все время вниз. Какой-то особый воздух, казалось мне, счастливый и гордый, отделял ее от меня и ревниво заслонял от моих взглядов. Это от того, думал я, что я весь в пыли, загорел, и от того, что я еще мальчик. Но потом я мало-помалу забыл о себе самом и весь отдался ощущению красоты. Я уже не помнил о степной скуке, о пыли, не слышал жужжания мух, не понимал вкуса чая и только чувствовал, что через стол от меня стоит красивая девушка. Ощущал я красоту как-то странно. Ни желание, ни восторг и ни наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную, грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки. И было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем. Дедушка тоже взгрустнул. Он уже не говорил о толоке и об овцах, а молчал и задумчиво поглядывал на Машу. после чая дедушка лег спать, а я вышел из дома и сел на крылечке. Дом, как и все дома в Бахчисалах, стоял на припеке. Не было ни деревьев, ни навесов, ни теней. Большой двор армянина, поросший лебедой и калачиком, несмотря на сильный зной, был оживлен и полон веселья. За одним из невысоких плетней, там и сям пересекавших большой двор, происходила молотьба. Вокруг столба, вбитого в самую середку гумна, запряженные в ряд и образуя один длинный радиус, бегали 12 лошадей. Возле ходил хохол в длинной жилетке и в широких шароварах, хлопал бичом и кричал таким тоном, как будто хотел подразнить лошадей и похвастать своею властью над ними. «Ах, окаянные! Ах, нету на вас холеры! Боитесь?» Лошади гнедые, белые и пегие, не понимая, зачем это заставляют их кружить на одном месте и мять пшеничную солому, бегали неохотно, точно через силу, и обиженно помахивали хвостами. Из-под их копыт ветер поднимал целые облака золотистой половы и уносил ее далеко через плетень. Около высоких свежих скирт копошились бабы с граблями и двигались арбы. А за скирдами в глубине двора бегала вокруг столба другая дюжина таких же лошадей, и такой же хохол хлопал бичом и насмехался над лошадями. Ступени, на которых я сидел, были горячи. На жидких перильцах и на оконных рамах кое-где выступил от жары древесный клей. Под ступеньками и под ставнями в полосках тени жались друг к другу красные козявки. Солнце пекло мне и в голову, и в грудь, и в спину, но я не замечал этого и только чувствовал, как сзади меня в сенях и в комнатах стучали по дощатому полу босые ноги. Убрав чайную посуду, Маша пробежала по ступеням, пахнув на меня ветром, и как птица полетела к небольшой закопченной пристройке, должно быть, кухне, откуда шел запах жареной баранины, и слышался сердитый армянский говор. Она исчезла в темной двери, и вместо ее на пороге показалась старая сгорбленная армянка с красным лицом и в зеленых шароварах. Старуха сердилась и кого-то бронила. Скоро на пороге показалась Мача, покрасневшая от кухонного жара и с большим черным хлебом на плече, красиво изгибаясь под тяжестью хлеба. Она побежала через двор к гумну, шмыгнула через плетень и, окунувшись в облако золотистой половы, скрылась за арбами. Хохол, подгонявший лошадей, опустил бич, умолк и минуту молча глядел в сторону арб. Потом, когда армяночка опять мелькнула около лошадей и перескочила через плетень, он проводил ее глазами и крикнул на лошадей таким тоном, как будто был очень огорчен. «Ах, чтоб вам пропасть, нечистая сила!» И все время потом слышал я, не переставая, шаги ее босых ног и видел, как она с серьезным озабоченным лицом носилась по двору. Пробегала она то по ступеням, обдавая меня ветром, то в кухню, то на гумно, то за ворота, и я едва успевал поворачивать голову, чтобы следить за нею. И чем чаще она со своей красотой мелькала у меня перед глазами, тем сильнее становилась моя грусть. Мне было жаль и себя, и ее, и хохла, грустно провожавшего ее взглядом всякий раз, когда она сквозь облако половы бегала к арбам. Была ли это у меня зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя и никогда не будет моей, и что я для нее чужой, или смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайно не нужна, и как все на земле недолговечно. Или, быть может, моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты. Бог знает. 3 часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее. Проснулся дедушка. Маша со скрипом отворила нам ворота, мы сели на дороги и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга. Когда часа через два или три вдали показались Ростоп и Нахичевань, Карпо, все время молчавший, быстро оглянулся и сказал: «А славная у армяшки девка!» И хлестнул по лошадям. Будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной из станций, кажется, между Белгородом и Харьковом, вышел я из вагона прогуляться по платформе. На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень. Вокзал заслонял собою закат, но по самым верхним клубам дыма, выходившего из паровоза и окрашенного в нежный розовый цвет, видно было, что солнце еще не совсем спряталось. Прохаживаясь по платформе, я заметил, что большинство гулявших пассажиров ходило и стояло только около одного вагона второго класса. И с таким выражением, как будто в этом вагоне сидел какой-нибудь знаменитый человек. Среди любопытных, которых я встретил около этого вагона, между прочим, находился и мой спутник – артиллерийский офицер, малый, умный, теплый и симпатичный, как все, с кем мы знакомимся в дороге случайно и ненадолго. «Что вы тут смотрите?» — спросил я. Он ничего не ответил и только указал мне глазами на одну женскую фигуру. Это была еще молодая девушка, лет 17-18, одетая в русский костюм, с непокрытой головой и с мантилькой, небрежно наброшенный на одно плечо. Не пассажирка, а, должно быть, дочь или сестра начальника станции. Она стояла около вагонного окна и разговаривала с какой-то пожилой пассажиркой. прежде чем я успел дать себе отчет в том, что я вижу, мною вдруг овладело чувство, которое я испытал когда-то в армянской деревне. Девушка была замечательная красавица. И в этом не сомневались ни я, и ни те, кто вместе со мной смотрели на нее. Если, как принято, описывать ее наружность по частям, то действительно прекрасного у нее были одни только белокурые, волнистые, густые волосы, распущенные и перевязанные на голове черной ленточкой. Все же остальное было или неправильно, или очень обыкновенно. От особой ли манеры кокетничать или от близорукости глаза ее были прищурены, нос был нерешительно вздернут, рот мал, профиль слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам, но, тем не менее, девушка производила впечатление настоящей красавицы. И, глядя на нее, я мог убедиться, что русскому лицу для того, чтобы казаться прекрасным, нет надобности в строгой правильности черт. Мало того, даже если бы девушке вместо ее вздернутого носа поставили другой, правильный и пластически непогрешимый, как у армяночки, то, кажется, от этого лицо ее утеряло бы всю свою прелесть. Стоя у окна и разговаривая, девушка, пожимаясь от вечерней сырости, то и дело оглядывалась на нас, то подбоченивалась, то поднимала к голове руки, чтобы поправить волосы, говорила, смеялась, изображала на своем лице то удивление, то ужас, и я не помню того мгновения, когда бы ее тело и лицо находились в покое. Весь секрет и волшебство ее красоты заключалось именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотой души, звучавшей в смехе и в голосе, и с той слабостью, которую мы так любим, в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях. Это была красота мотыльковая, которой так идут вальс, порхание по саду, смех, веселье, и которая не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем. И, кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло, и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль. «Текс!» — пробормотал со вздохом офицер, когда мы после второго звонка направились к своему вагону. «А что значило это «текс»? Не берусь судить». Thank you. Быть может, ему было грустно и не хотелось уходить от красавицы и весеннего вечера в душный вагон. Или, быть может, ему, как и мне, было безотчетно жаль и красавицы, и себя, и меня, и всех пассажиров, которые вяло и неохотно брели к своим вагонам. Проходя мимо станционного окна, за которым около своего аппарата сидел бледный рыжеволосый телеграфист с высокими кудрями и полинявшим скуластым лицом, офицер вздохнул и сказал: «Держу пари, что этот телеграфист влюблен в эту хорошенькую. Жить среди поля под одной крышей с этим воздушным созданием и не влюбиться выше сил человеческих. А какое, мой друг, несчастье, какая насмешка быть сутулым, лохматым, сереньким, порядочным и неглупым, и влюбиться в эту хорошенькую и глупенькую девочку, которая на вас ноль внимания. Или, еще хуже, представьте, что этот телеграфист влюблен и в то же время женат, и что жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, как он сам. Пытка!» Около нашего вагона, облокотившись о загородку площадки, стоял кондуктор и глядел в ту сторону, где стояла красавица. И его испитое, обрюзглое, неприятно сытое, утомленное бессонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиление и глубочайшую грусть. Как будто в девушке он видел свою молодость, счастье, свою трезвость, чистоту, жену, детей. Как будто он каялся и чувствовал всем своим существом, что девушка — это не его, и что до обыкновенного человеческого пассажирского счастья ему с его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом так же далеко, как до неба. Пробил третий звонок, раздались свистки, и поезд лениво тронулся. В наших окнах промелькнули сначала кондуктор, начальник станции, потом сад, красавица со своей чудной, детски лукавой улыбкой. Высунувшись наружу и глядя назад, я видел, как она, проводив глазами поезд, прошлась по платформе мимо окна, где сидел телеграфист, поправила свои волосы и побежала в сад. Вокзал уже не загораживал запада, поле было открыто, но солнце уже село, и дым черными клубами стлался по зеленой бархатной озиме. Было грустно и в весеннем воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне. Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи. На этом, мои дорогие слушатели, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Это был рассказ Антона Павловича Чехова «Красавицы». С вами был Петр Мамонов, «Золотая полка», номер 55. В сегодняшней передаче прозвучала такая музыка: Gladys Knight and the Pips, песня «Love Finds Its Own Way», Пегги Ли с альбома «Leighton Ola Lee», «Till There Was You», Рэмзи Льюис с великолепным своим роялем с альбома «Made in the Water», «Сделанного в воде», композиция «Ain't That Peculiar», ансамбль «Living Brass», «Живая медь», композиция «Grazing in the Grass», Генри Манчини, альбом «Dream of You», «Castle Rock», Уэс Монтгомери с альбома «Pretty Blue», «God Bless the Child», «Да благословит Господь ребенка». До свидания, дорогие слушатели. Желаю всем повнимательнее смотреть вокруг. Всего доброго.
Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Не спится? То-то же. Эхо Москвы. Вилли с Молли, Молли с Вилли, все тарелки перебили.
Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
Эники-беники ели вареники. Говорим по-русски.
Все слова, слова, слова.
Русский язык трудно изучать не столько из-за сложных грамматических времен и шести падежей, сколько из-за стиля общения, который много значит. Стиль русского языка не только отражает настроение говорящего или пишущего, конкретную политическую ситуацию или время и обстоятельства момента, он также определенным образом пахнет.
Российская политика тесно связана именно со стилем выражения, и язык, который используется для передачи политического сообщения, служит не просто инструментом коммуникации. Так считает Василий Гатов, чья статья про сталинистский диплояз опубликована на сайте inasmi.ru.
Диплояз родился, по мнению Гатова, в 1917 году. Ленин изменил русский алфавит, грамматику, синтаксис. Позднее Сталин превратил язык в арсенал борьбы, заново определив стиль, которым государственные чиновники говорили, писали и, к сожалению, даже думали.
Все это делалось, цитируем, для того, чтобы скрыть его большую ложь под многими слоями умышленной спутанности и скрытых смыслов. Сталинский стиль, уточняет Гатов, имел четыре основных опоры.
Первое – самозадаваемое. Вопросы. В эссе Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» можно найти прекрасный пример. Возникает вопрос, что изменилось в русском языке после Октябрьской революции? Изменился в известной мере словарный состав русского языка, изменился в том смысле, что пополнился значительным количеством новых слов и выражений. Но вопрос этот возник только потому, что Сталин задал его.
Вторая опора – это метонимия. В сталинском стиле оратор незаметно для слушателя использует широкое понятие, чтобы описать, как какое-то узкое явление. Вот один пример от 1976 года. Силы на Западе готовы на любые уловки, лишь бы затруднить решение проблемы гонки вооружений. Это относилось к американскому военно-промышленному комплексу, но прозвучало двусмысленно и угрожающе. Силы подразумевают множество, к тому же в глобальном масштабе.
Еще одна особенность – упреждающие комментарии. Выступающие высказывают свое мнение, хотя никто его об этом не просил. Бурная реакция с идеологическими клише и эмоциональной бранью служит определяющим признаком.
Вот, к примеру, комментарий к докладу Госдепартамента США о правах человека, содержавшего критику в адрес нарушений прав человека в России. Данный документ – очередной образчик, набивший оскомину американской манеры менторства и нравоучительства в области прав человека. Она исходит из порочной логики о непогрешимости США и, в кавычках, проблемности в той или иной мере всех других стран. Конец цитаты. Реакции от Москвы не требовалось, но ее все-таки предложили с радостным упованием на умение первыми наносить ответный удар.
Уголовный лексикон – четвертая опора диплояза. Гражданская война в России способствовала тому, что язык преступного мира стал использоваться повседневно для унижения реальных и вымышленных врагов советского строя и чтобы подчеркнуть воинственный, если не безжалостный настрой.
В 1930 году, напоминает Василий Гатов, это стало объектом сатиры в знаменитом романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». В одном из эпизодов Остап Бендер едет в поезде с группой советских журналистов, составляет для них словарь из 100 попахивающих уголовщиной клише, которые отлично соответствуют партийным стандартам журналистики и успешно его уставшим журналистам продает.
Сегодня, утверждает Василий Гатов, руководство страны воскресило эти четыре столпа сталинского стиля и поощряет своих дипломатов и должностных лиц использовать их, как это делали их советские предшественники.
Гатов проанализировал все официальные заявления Министерства иностранных дел России в период с сентября 2011 года по июнь 2015 года, проиндексировал их и пропустил через специальную программу Voyant Tools, основанную на инструменте обработки языка Stanford Natural Language. И вот что он обнаружил в базе данных, которая содержит 2,5 миллиона слов и 21 765 документов.
Самозадаваемые вопросы. До конца 2012 года редко встречались в заявлениях российского МИДа. Лишь изредка проскальзывали обороты, вроде «некоторые российские партнеры спрашивают». Но начиная с 2013 года, когда президент Путин занял более жесткую позицию по отношению к Западу, самозадаваемые вопросы стали возникать все чаще и чаще.
В 2014 году происходит скачание. «Качок». И это риторическое средство используется 188 раз. В основном в безымянных заявлениях от имени министра иностранных дел Лаврова, который 66 раз использовал оборот «возникают вопросы» в разных вариациях. Или пресс-секретаря МИДа Лукашевича, который прибегал к самозадаваемым вопросам 101 раз. Хотя некоторые из его заявлений просто повторяли слова Лаврова. Официальные пресс-релизы реже прибегают к любимому сталинскому инструменту. На их долю приходится 25 случаев использования.
Метаниями я тоже вернулась. Возьмите, к примеру, заявление Лаврова, обращенное Государственной Думе в 2013 году. Некоторые страны преследуют оппортунистический интерес по нарушению глобальных границ применения силы в международных отношениях. Нам совершенно очевидно, что некоторые страны часто используют свою силу и стремятся переписать правила, регулирующие международные отношения. Конец цитаты, в которой он имел в виду всего одну страну.
С начала украинского кризиса, подчеркивает Василий Гатов, сталинская метонимия используется все чаще. Западные партнеры, доминирующие силы, некоторые страны, вообразившие себя мировой полицией. Все эти слова используются вместо «Белый дом» или «Соединенные Штаты».
Уголовный лексикон. Сам Путин знаменит своими высказываниями из бендеровского набора. Как итальянский мафиози, он говорит «замочить», описывая, что Россия сделает с террористами. Профессиональные дипломаты обычно не пользуются бандитским жаргоном, но в путинской России он прокрадывается и в эту сферу.
Например, на брифинге МИДа от 29 июня 2012 года было сказано: «Американцы предпочитают опускать своих союзников, а не учитывать их интересы».
Предупреждающим комментариям Василий Гатов уделяет в своей статье особое внимание. В 2007 году, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин высказался о том, что распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, обвинив Запад в стремлении унизить Россию и тем самым разбудил спящего зверя советского стиля.
Сначала, вспоминает Гатов, зомби выбрались из лексиконов на странице проправительственных консервативных изданий. Язык снова стал напоминать смесь выражений из газеты «Правда», старого большевистского издания и бендеристского бандитского жаргона. Сегодня этот стиль распространен повсеместно.
Проведенный Гатовым анализ заявлений МИДа в период с сентября 2011 года по июнь 2015 года показал, что всего 10% заявлений содержали прямые призывы к действию – сделать что-нибудь, изменить что-нибудь. Еще 14% – предложения. Пора подумать о том, что нашим партнерам следует подумать. Эти 24% заявлений можно считать написанными для иностранной аудитории. На долю фактических сообщений о разных встречах приходится 18%, а 75% мидовских заявлений для внутреннего использования обращены к другим ведомствам путинского режима.
Например, заявление, которое опубликовало министерство на следующий день после убийства Бориса Немцова. «Полагаем, что поощрение и защита прав человека должны быть целью, а не инструментом политической борьбы» и так далее. Оно призвано было объяснить причины участия Лаврова в проходившей в Женеве конференции ООН по правам человека силовикам в Кремле. МИД России декларировал лояльность Москве, присягнув, как это принято в авторитарных странах, на верность линии партии и государства.
Марина Королева, Ольга Северская, звукорежиссер Илья Крылов хотели бы подчеркнуть, что наше мнение, как и мнение редакции «Эхо», может не совпадать с мнением цитируемого автора. Однако мы считаем статью Василия Гатова интересной. По ее прочтению есть много о чем задуматься.
Так что спасибо сайту и на sme.ru. И до встречи в эфире.
Все слова, слова, слова.